Побег. Вы не находите, что наша жизнь есть не что иное, как путешествие из одной точки в другую, где точка является некая сфера интересов того или иного сообщества людей? И не кажется ли вам, что мы подобны пчелам, заполняющим соты в ульи, принося энергию жизни, а вернее энергию чистой эмоции, тем самым внося вклад в устойчивость каждой ячейки или разрушая ее, унося больше, чем можем принести? Некоторые из нас создают новые, свои ячейки, делая их все более материальными и осязаемыми. Эти люди находятся на самой передовой этой стройке. Они строители нового, неведомого. Так рассуждал я, сидя в старом грязном кафе на окраине города. Теплый, плохо сваренный кофе хоть как-то отвлекал меня. Отвлекал от того, что после того, как он закончится, я буду вынужден встать и действовать. Как же все это началось? Когда все это стало нормой? И как уйти от этой нормы? Ведь есть же какие-то способы сделать это. Бывает же так, что-то, что искал, в итоге находилось в непосредственной близости от тебя. Это как синдром бабушкиных очков. Чистая работа, ничего не скажешь. Идеальная система управления. Как все обрадовались, когда к власти пришли они. Люди из партии восстановили утерянный контроль над нами. Так просто, так изящно. Так гроссмейстер проводит сеанс одновременной игры на 25 досках с перворазрядниками. Никто ничего не понял. Мы проглатывали пешки, легкие и тяжелые фигуры противника, в то время как теряли все. От позиции до качества игры. Кофе закончился. Я бы не прочь повторить, но у меня не было нужной суммы. Все, что у меня было на счету, я прикончил с последним глотком. Больше мне никто ничего не отпустит в этом городе. А за город дорога закрыта. По периметру стоят облучатели, око хозяина не дремлет. Все увлечение книгами. Нет, я не жалею, но все же. В тот момент, когда я взял под контроль свои эмоции, да, именно в тот момент, открылось все. Вся бессмысленность, вся тщета моей жизни в этой оболочке в качестве батарейки для сильных мира сего. Кажется, что проще, правильнее ничего не знать, остаться с другими, хотеть того, что хотят все, двигаться в одном направлении. Пусть это направление в вонючую яму, на скотобойню. Пусть из моего мяса сделают консервы для других. Ведь в этом есть польза. Разве это не одна из великих целей человека – стать пищей для других? Стоп. Нужно держать себя в руках. Ищейки из контроля не спят. Как будто в подтверждение моим мыслям, в пыльном луче, по всей видимости, проникнув через форточку, появился жучок. Эти твари – недобрый знак. Они часто появляются там, где можно поживиться легкой, неучтенной энергией. Обычно после их появления заваливаются люди из полиции с проверкой. Да, все эмоции, давно под контролем правительства. Лежит такой жучок себе на полке в местном отделении полиции, безучастный ко всему, сухой и мертвый, как экспонат гербария. Но только произойдет вброс – в радиусе до 10 километров электронная стрекоза расправит крылья и полетит на запах волнения, страха или любви. Книгу я нашел в столе, в старом письменном столе, собранном, как видно, давным-давно. Сейчас такие почти не встретишь. Он был сделан не из обычного и привычного всем матового пластика, а из прессованных опилок, видимо, пропитанных каким-то клеем. Никогда бы не догадался до такого технологического решения. Но в эпоху бумажных денег, похоже, многое делали из дерева. И бумагу, и столы. Один человек говорил, что даже спирт умудрялись получать. Так вот, я тогда снял комнату одной старухи с мебелью. Это была такая дыра, в таком спокойном районе, что он напоминал мне кладбище. А бабка с ее убогой комнатой, склеп с живым мертвецом внутри. Но это было недорого и недалеко от университетской лаборатории, в которой я проходил стажировку. Я заехал со своими вещами. Как у всех нормальных современных городских жителей, у меня был интерьерный симулятор. Дорогая версия, которая все же позволяла создать уют и придать пусть и такой дыре вид нормальной полнометражной холостяцкой квартиры. Вернее, комнаты, но это не столь важно. Важно оказалось то, что он вышел из строя, и пока его чинили в гарантийной мастерской, я жил как житель прошлого, пользуясь тем, что есть на самом деле, и наблюдая фактическую картину происходящего, а не высокотехнологический и весьма функциональный муляж. Сейчас это большая редкость, и вначале я расстроился моему положению неандертальца, но вскоре во мне проснулся дух исследователя, и я стал знакомиться со своим жилищем ближе, заглядывая во все уголки его, изучая все предметы. Тогда-то я и нашел в ящике стола и запилок ее. Это была книга. Как она сохранилась, ума не приложу. Ведь в год великих реформ были уничтожены все бумажные носители, в том числе и книги. Весь город перешел на электронное чтиво. Все мысли были заключены в цифры и коды. В моем сломанном, самом дешевом симуляторе находились тысячи томов проверенных и рекомендованных к прочтению книг. И тут такая находка. Это было странное ощущение. Ощущение книги в руках, твердой, потрескавшейся, засаленной от многочисленных рук человеческих, переплет. Плохо читаемое, затертое название и автор. Вес. Ощутимый вес в руке. Вся она была наподобие старинного клада. Когда находишь нечто подобное, чувствуешь себя первооткрывателем на пороге открытия. Сейчас-то я точно знаю, что так оно и есть. Книга хорошая, настоящая, не адаптированная для общего прочтения. И есть открытие. Всегда открытие. И это открытие тогда стоило мне всего, что происходит со мной сейчас. Такое ощущение, что, достав ее из стола год назад, я сам вынужден спрятать себя от всех в стол небытия. Только беда в том, что нет у меня никакого ящика для этого. Ремонт симулятора затягивался. Магазин отправил письмо производителю с просьбой обменять изделия. Производитель рассматривал вопрос об обмене. Странно. Общество избавилось от бумажной волокиты, но так и не смогло избавиться от бюрократии на местах. Принятие решения, нежелание брать на себя ответственность – эти вещи остаются незыблемыми, кажется, со времен египетских фараонов. Без симулятора мне было нечем заняться. Я от безделья, и не буду скрывать, от легкого любопытства, решил прочитать ее. Правильно ли я поступил тогда? Этот вопрос висит передо мной с тех пор, как то, от чего нельзя отмахнуться, как неизбежность смены времен года. Та первая книга стала моментом освобождения, или прочтение ее было прочтением приговора о моем заключении. Одно теперь понятно точно. Будь я на их месте, я бы непременно уничтожил все книги. Иначе власть, а точнее диктатура власти, контролирующая эмоции, становится невозможной. В тот день состоялось мое первое знакомство с полицией. Я еще ничего не знал о жучках, о всех этих мухах с тараканами. И самое главное, я совсем не умел контролировать вброс. Но книгу я все же успел спрятать. Догадался сунуть ее обратно перед тем, как открыть им дверь. В участке мне популярно объяснили, что жить без симулятора – плохая идея. Но я предъявил электронное письмо из компании по ремонту. Изучив его, инспектор, он же наш участковый, сделал звонок на фирму, и через час симулятор был доставлен в полицию, где и были произведены соответствующие тесты на его исправность. Пока я ждал доставки, мне предложили посмотреть фильм про то, как нужно жить в современном обществе всеобщего блага. В комнате для просмотра находилось еще несколько человек. Один мужчина лет 40 в вязаном свитере, похожий из настоящей шерсти, сидел совсем рядом. Когда погасили свет и включили экран, он придвинулся ближе и спросил: «За что вы здесь?» Мне ответил, что понятия не имею. «Так не бывает. Все мы здесь не просто так. Может быть, из-за того, что у меня сломался симулятор, хотя как они узнали об этом? Я сидел в старой съемной квартире, читал старую книгу, тут пришли люди из полиции и забрали меня в участок. Думаю, из-за симулятора, не из-за книги же», — пытался рассуждать я. «Не думаю», — сказал мужчина. «Я уже 10 лет живу без симулятора. Вот», — он протянул мне в темноте карточку, — «позвоните, как выйдете отсюда, и мы поговорим об этом, если вам интересно». Мужчина отодвинулся и стал смотреть фильм. Я убрал карту в карман брюк и последовал его примеру. На экране счастливая семья совершала покупки, осваивая кредитные деньги, подаренные им на свадьбу. Симулятор самой последней версии с функцией свадебного путешествия, не выходя из квартиры, и прочая потребительская дребедень, призванная сделать нас счастливыми. Киноцентры, спортивные комплексы, межпланетные станции, туристические фирмы, неограниченные возможности. Мы встретились через день на пересечении двух улиц. Вместо приветствия он спросил: «Какую книгу вы читали перед тем, как к вам зашла полиция?» «Мартин Иден, автор, Джек Лондон, кажется», — опешил я. Он буквально взял меня под руку и повел за собой. «Пойдемте», — только и сказал он. Пройдя немного по улице, мы свернули во двор, зашли в подъезд. Мой спутник открыл дверь, и мы спустились вниз. Похоже, это был подвал. Щелкнул выключатель, и я увидел, что оказался в комнате. Это было помещение с обшарпанными стенами. Ясно, что никаким симулятором здесь и не пахло. Напротив, пахло сыростью и гнилью, что ли. Но это была только первая комната. Во второй мне пришлось сразу уткнуться носом в рукав своей куртки. а второй рукой закрыть рот. Здесь воняло дохлятиной, и она же в виде куска мяса валялась на полу. Вокруг мяса роились несметным количеством мухи. Само мясо шевелилось, нашпигованное опарышами и прочей мерзостью. Я еле удержался от рвоты. Мужчина достал ключи и, немного повозившись с ними, открыл следующую, последнюю дверь. Было видно, что она подалась с трудом. Потом я узнал, что дверь была сделана из свинца. Тяжелая дверка. Как вспомню, как тащил ее сюда, так и вздрогнул. Нашел случайно. В нашей поликлинике демонтировали старый рентген-кабинет. Технология устарела. Дверь выкинули за ненадобности. Ну, а я такую как раз искал, пояснил Виктор. Так звали моего нового товарища. Третья комната была гораздо просторнее двух предыдущих. Воздух в ней оказался вполне прилично дезодорирован. Ничем не воняло, чувствовалось, что с вентиляцией все в порядке. Свет был мягким, неярким. В центре комнаты стояло два кресла, друг напротив друга, а между ними на расстоянии вытянутой руки от каждого из кресел журнальный столик. Похоже, тоже из дерева. Все стены комнаты заполняли стеллажи с книгами, настоящими бумажными книгами. Это была библиотека. Помню, что почти ничего не спрашивал. Я первый раз видел такое количество старых книг, собранных в одном месте. Я просто стоял и, что называется, хлопал глазами. Первый вопрос, возникший в моей голове, был: зачем все это, весь этот хлам? Второй: что я здесь делаю? Виктор тем временем предложил мне сесть в кресло. Я сел, он тоже. А потом он все рассказал. Прошел всего год, и я уже не могу, не в состоянии жить, как прежде. Книги сделали со мной то, что они должны были сделать. Они поменяли вначале меня, потом реальность происходящего. «Первому чему ты должен научиться, — сказал он тогда, — это контроль над эмоциями. Ты должен контролировать свои радости, страх, любовь и ненависть. Я дам тебе книги. Первое время ты сможешь читать их только здесь, в библиотеке. Когда научишься, я буду уверен в тебе, сможешь брать их с собой. Почему я сразу не могу взять их? Потому что любая настоящая книга может вызвать настоящие сильные эмоции, сопровождаемые выделением энергии, сопоставимые с небольшим взрывом. Использование такого количества чистой энергии в обход властей противозаконно. Тебя снова поймают, заберут книгу, а если увидят и докажут злой умысел, посадят за решетку. Но как они узнают, что у меня есть книга, и разве это незаконно держать у себя литературу, и при чем здесь мои эмоции? Виктор совершенно спокойно продолжал посвящать меня в настоящее. Узнают легко, так же, как и в первый раз узнали. Как ты думаешь, зачем у каждого в этом городе симулятор? И сразу второй вопрос. Что такое симулятор? Но это же очевидно. Симулятор улучшает нашу жизнь, создавая вокруг нас почти все, что мы захотим. Вы ведь и сами знаете, симулятор — это... Тут и я немного задумался. На самом деле этот предмет настолько вошел в мою жизнь, настолько сросся с ней, что я не мог толком объяснить, что это. Симулятор — это прибор, позволяющий уйти от реальности. Все, что мог я придумать. Хорошо, это почти правильный ответ и абсолютно верный по сути. На самом деле так и есть. А теперь задумайся, зачем и почему тебе нужно уходить от реальности, и кому это нужно, чтобы ты лишился всего в реальном мире взамен на красивую иллюзию. Я задумался. Может быть, потому что реальность жестока и груба. А вот комната, что я снял без симулятора, выглядит совсем, я подбирал слова, совсем некрасиво, неинтересно, что ли. Так, дальше. Казалось, он одобрял ход моих мыслей. Мне кажется, это нормально, это неплохо. Конечно, что может быть в этом плохого? Правительство заботится о народе, делая жизнь людей интереснее и насыщеннее. Я, например, могу устроить себе отдых у моря, не выходя из дома. Разве это не здорово? Еще. Ну, еще я могу не ходить в кино, там, театр. Все это есть в базе данных, которая все время обновляется. Мне не нужно тратиться на ремонт, как раньше. Я могу менять обстановку по своему усмотрению. Чем чаще я меняю, тем больше бонусов у меня и больше вариантов. Я могу заниматься спортом, имитируя любые упражнения и соревнуясь с кем захочу. Я могу правильно питаться, получая здоровые продукты питания. Да много чего. Разве вы сами не знаете? Да, я знаю про способности этого устройства. Но я знаю про то, что ему не подвластно, сказал Виктор. Вот подумай, если бы не реальность, смог бы ты появиться на свет? Если бы не сломался симулятор, нашел бы ты Джека Лондона. Если бы не реальность, разговаривал бы ты со мной, сидя в этом подвале. И еще вопрос. Ты был на настоящем море? Родителей я не знаю. В нашем обществе не принято иметь детей. Дети воспитываются отдельно, вам это известно. Правда, мне иногда снится мама, и я знаю, как появляется на свет человек, но воспитание ребенка – это задача всего народа. За согрешение сына или дочери у нас есть наказание. К тому же, мать не помнит своего ребенка. Современные технологии позволяют забыть ей его. На море я не был, но не раз отдыхал в симуляторе, поправился и неплохо загорел. Книга, ее бы я, пожалуй, не прочитал. От всех этих вопросов я начал теряться. Мысли и картинки перепутались в моей голове. На самом деле, что я делал настоящего за последние годы? Не потерял ли я связь между реальным и выдуманным? Да, я был на море, но так ли оно выглядит, это море? У меня нет родителей, но ведь они есть. Ведь даже если я из пробирки, и мои мама и папа никогда не встречались вживую, ведь это были их клетки. Ведь что-то же есть в этих клетках, кроме набора хромосом с аминокислотами. Я спал только с виртуальными женщинами, они были прекрасны и опытны в сексе, но откуда я знаю, как ведет себя настоящая женщина, что она говорит, как она пахнет. Нам можно встречаться с настоящими женщинами. Я, конечно, видел и даже разговаривал пару раз, но девушки из симулятора доступны всегда, свободны, они раскованы и не несут с собой негативных эмоций. Что-то слишком часто стало всплывать это слово в последнее время. Книга Мартин Иден. Ничего подобного не читал раньше. Книги вообще ушли как-то на второй план. Я читал наши современные, но фильмы, снятые по ним, всегда были интереснее, ведь они были с эффектами присутствия, а книги больше походили на схему, на просто скелет. А вот герои, вот героиня, вот встретились, поженились, что-то в этом духе. Только не Мартин Иден. Когда я взял книгу в руки, мне показалось, что сам переплет несет информацию. Но это еще так, блажь. Когда же я начал читать, во мне что-то зашевелило, что-то глубокое, что-то давно забытое. Я видел парня с бычьей шеей и бронзового загара, молодого и сильного. Он и сейчас стоит перед моими глазами. Я чувствовал дыхание моря, я видел его любовь. Меня буквально смела эта книга. После я прочитал еще несколько книг, но это первая настоящая книга, что попалась мне в руки. До сих пор что-то двигает внутри меня. Мне кажется, что она продолжает работу надо мной, что эта работа не прекращалась ни на минуту. Виктор объяснил мне, как работает симулятор на самом деле. Все эти машины напрямую связаны с банками, сказал он. Они показывают тебе мультики, а взамен получают чистую энергию твоих эмоций. Часть энергии уходит на работу самого симулятора, часть идет на содержание полиции, жучков, остальное чистая прибыль. Как только ты включаешь новую тему, включаются твои эмоции. А жучки это кто? Скорее что, по сути своей, да и часто по форме исполнения, это энергетические вампиры. Москиты, мухи, хищные стрекозы, тараканы, майские жуки. Это вечно голодные насекомые, изготовленные по заказу правительств на секретном заводе, находящемся на одном из островов в Мировом океане. Все они запрограммированы на получение энергии от наших эмоций. За каждым из них тянется шлейф, который приводит полицию непосредственно к человеку, испытывающему эмоциональные переживания. Их так много на службе правительства, что в нашем обществе тотальной борьбы с настоящими насекомыми можно с уверенностью сказать, что та редкая муха, которая залетела якобы случайно в твою форточку, и есть жучок. Жучок – это агент на службе, причем агент электронный, высокотехнологичный и вечно голодный. А вас там, я показал на дверь, тоже жучки? И зачем вам тухлое мясо на полу? Меня чуть не вырвало. Виктор улыбнулся так широко, что я поддался этой улыбке как внушению, и улыбнулся в ответ. Правда, думаю, что моя улыбка была много глупее, чем его светлая и искренняя. Всему есть объяснение, друг мой. Там настоящие мухи, настоящее тухлое мясо и настоящие личинки в этой тухлятине. Я их выращиваю. Это мой ответ правительству. Не понимаешь? Я не понимал. Я видел, что это веселит Виктора, но я ничего не понимал. В наших симуляторах не было эффектов протухшего мяса или опарыша. Я, конечно, знал о возможном существовании того и другого. В школе нас знакомили с этими явлениями, но это были пережитки. Мясо теперь делали искусственно. Оно не портилось на воздухе. Опарыши в связи с отсутствием продуктов, поддающихся гниению, можно было не увидеть за всю жизнь ни разу. Но муха не море, нет ее и не надо. Настоящие насекомые бич для правительства. Скопление этих тварей вызывает сбой в навигационных системах жучков. К тому же, когда насекомые собираются в стаи или, как говорят, создают рой, возникает поле достаточной мощности, чтобы создавать свою энергию, свои эмоции. Вот эти-то поля и есть настоящие ловушки для жучков. Но насекомые не люди. Они не станут делиться своей энергетикой просто так. Первым делом они отсекают шлейф, который тянется от жучка к участку, просто окружая его и подавляя любой импульс своим присутствием. Насекомые высокоорганизованы, у них есть четкая иерархия, их семья. Это подобие мозга, имеющего возможность подключения к высшему разуму. А выходит, эти мухи – это ваша защита от жучков, а мясо – это их корм. Совершенно верно. А откуда вы взяли мясо? Мясо, которое гниет. Виктор снова улыбнулся. У меня есть друзья в морге. Это человеческое мясо? Я не знаю точно. В наше время умершие домашние животные и люди утилизируются вместе. Ведь ни у кого в городе нет родственников. Никому не нужно ухаживать за прахом. Все идет в переработку. Ты никогда не знаешь наверняка, из чьей кожи сделаны твои перчатки. Когда умирает муж, жене находят нового мужа. Психологи помогут почистить память. Симулятор может заменить тебе живое общение. Так почему я должен беспокоиться, чье мясо лежит в соседней комнате? Основное достоинство этого биологического материала – это давать жизнь мухам, которые помогают постигать реальность. Но кто те люди, которые занимаются всем этим, спросил я. Чем этим? Утилизацией, производством перчаток, слежкой и содержанием людей в тюрьмах. Кто они? Ведь те, кто ограждает нас от реальности, наверняка хорошо знают эту реальность. Может, она не стоит того, чтобы переживать ее потери? Может, и не стоит. А может, и стоит. Я дам тебе книги, и дальше думай сам. После того, как ты прочитал настоящую книгу, настоящего автора, я должен помочь тебе. В любом случае, она не оставит тебя в покое. Рано или поздно ты захочешь перечитать ее. И даже если у тебя не будет такой возможности, ты станешь переживать прочитанное. А это колоссальные выбросы, которые не смогут остаться незамеченными для властей. И тогда вместо своей лаборатории, где ты выполняешь работу партии, ты окажешься в морге и узнаешь реальность со стороны утилизатора. Или тебя посадят на цепь в камеру и дадут книги, чтобы качать энергию напрямую. И это станет твоей реальностью, пока не сдохнешь. Первая книга, что он мне дал, стала пособие, написанное самим Виктором. Это был трактат о том, как управлять своими эмоциями. Я приходил в секретную библиотеку каждый вечер после работы и учился управлять своим состоянием. Дома я завел фруктовых мушек дрозофил. Они, конечно, меньше обычных плотоядных, но тем не менее создают свое поле и вполне справляются с возложенными на них задачами. Настоящим яблоком меня снабдил Виктор, предварительно вынув из него семечки. Эти семена бесценны после того, как свершилась революция ГМО-продуктов. Со временем я покажу тебе свой сад, и ты поразишься настоящей реальности, настоящей, живой красоте. Ваш сад за городом, поинтересовался я тогда. Всему свое время ты узнаешь. Не обижайся, я должен быть уверен в тебе. Пока с тебя хватит и того, что я тебя посвящаю. Запомни, один из принципов управления эмоциями – это отказ от удивления или ровное приятие происходящего. Вчера они его вычислили. Я шел к нему, мне удалось уволиться с работы. Симулятор я не включал уже полгода, и меня совсем не угнетала убогая обстановка старухиной комнаты. Виктор стал давать мне книжки на дом. Читая их, я пропадал целыми днями в разных эпохах, странах и континентах. Приобретя реальность, в которой есть книги, я смог быть в разных местах без симулятора, испытывая самые разнообразные чувства. У подвала дежурила полиция, два человека в форме. Я заметил их сразу, как только свернул на улицу. Не замедляя шаг, чтобы не вызвать подозрения, я прошел мимо. Как раз когда я поравнялся с подъездом, вывели Виктора. На руках его блестели наручники. Наши глаза встретились на мгновение, и этого было достаточно. Все, что нужно, я понял. Понял и прошел мимо. Не думаю, что смогу встретиться с ним снова. Человеку, собравшему такую библиотеку, свобода не светит никогда. Скорее всего, они не убьют его, слишком ценный экземпляр. Виктор говорил, что если его возьмут, они постараются во что бы то ни стало проникнуть в его мозг. Он, конечно, направит их по ложным следам, но для этого ему придется изменить свою личность. Как знать, выдержит ли его сознание. В любом случае, мне нужно скрыться из города как можно быстрее. Я должен найти сад Виктора. Он так и не успел показать мне его. Я найду сад и стану садовником при нем. Вот моя задача. Что может быть правильнее для человека — поддерживать настоящие живые растения? «Борьба с любой из систем невозможна», — говорил он. «Системы воюют с системами при помощи людей только для того, чтобы существовал сам дух борьбы с ее колоссальной энергией. Все, что в наших силах, — это перестать сотрудничать с любой из систем. Никогда не разрушать систему, никогда не поддерживать. Любовь сильнее борьбы. Борьба не может удовлетворить миллионы. Борьбе нужны армии. Любовь самодостаточна. Она доступна каждому, кто отойдет от борьбы. Погибнуть в толпе с яростью в душе совсем не то же, что смерть с любовью в сердце. Толпа разговаривает со священниками. Человек говорит с Богом. Я найду его сад. Конечно, он находится за городом. Виктор научил меня владеть собой, своими эмоциями. Я должен пройти за периметр. Я найду способ. Сад состоит из деревьев, которые растут к солнцу, из деревьев, которые дают тени, плоды. Что это кофе? Ерунда, даже за него я должен платить собой. Старое кафе, как странно видеть его здесь на окраине, как странно быть в нем. Это место, как предупреждение о том, что там за городом будет еще хуже. Но я не верю. Там за городом сад. И выход есть. Должен быть, ведь приносил же Виктор мне яблоки, настоящие спелые яблоки. Яблоки, которые наполняли запахом мою комнату, яблоки, которые давали жизнь. Он не успел рассказать мне про то, как выйти. А может, это было частью моей работы, моего испытания. Моего испытания.